Сегодня мне была возможность обратно поделиться с вами несколько стихами из Священного Писания, и будем читать Евреям 11 глава 32 по 34 стихи, но будем размышлять о теме из книги Судей. Как вы знаете, мы размышляем о теме из книги Судей, но прочитаем несколько стихов из книги Евреев. 11 глава 32 по 34 стихи. Я хочу, конечно, заметить и поблагодарить братьев за хорошую работу. Вижу кафедра, и весь наш здесь, все дерево обновляется, и даже вот эта подставочка выше, так что нам, кто здесь стоит, будет лучше видеть. Так что благодарность вам, братья, за это. Итак, хорошо, прочитаем эти стихи, которые написаны Евреям, 11 глава, 32 по 34 стихи. Там написано следующее. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефее, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия мечи, укреплялись от немощи, были крепки на войне». Прогоняли полки чужих. И далее, и далее. Итак, о ком здесь идет речь? О судьях и о пророках. О тех, о которых мы с вами уже размышляли несколько раз по-английски в предыдущих воскресеньях. Но я вижу, все у нас сегодня только по-русски понимают, так что останемся на нашем родном русском языке. Итак, о ком здесь описано? Описано о пророках и о судьях. О том, о ком мы с вами, как я уже сказал, говорим. И мы с вами уже закончили целых 8 глав из книги Судей. Это примерно 1/3 книги, потому что там 21 глава. И в этих 8 главах мы познакомились с 5 судьями. Помните? Первый был Гафаниил. Это мужественный воин, который завоевал город и также получил в жену дочь Халева. Иисус Навин и Халев, помните, были двое, которые зашли в обетованную землю. Это был первый судья. Второй судья был Аод. Это неожиданный такой лидер. Почему? Потому что он был левша из племени, вернее, из колена Вениамина, который, можно сказать так, из-под тишка выиграл или убил царя противника и стал лидером. Третий был Самигар, мало о нем сказано. Все, что мы знаем, это что он убил 600 филистимлян волым рожном, и в его время люди ходили, наверное, по закоулкам, потому что написано, что были пустые дороги. Это был третий судья. Четвертая была Девора, женщина. С нею был военачальник Варак. Девора была судьей. Варак был военачальником. И непонятно, почему Варак сам не мог ходить в бой, а ходил с Деворой. И пятый и последний судья, о котором мы с вами разговаривали, это был Гедеон. Ему посвящены были аж 3 целых главы. И мы с вами знаем, что это был сосуд Божий Гедеона, это был его слуга. Мы говорили об этом в прошлый раз. И когда я посмотрел свои записи, я увидел, что, может быть, я немножко его осудил сильно много в прошлое воскресенье. Так что извините, простите за это. Нет, это не было мое намерение, потому что Гедеон является спасенным человеком. И как мы сейчас только с вами прочитали, здесь написано в Евреям, в 11 главе, 32 и 3 стихе, что Гедеон верою побеждал и творил также правду. Но Священное Писание нам показывает всех персонажей не только в хорошем свете, но в таком свете, каком они являются и были в настоящем. Библия нам говорит, что будьте на страже. И Библия тоже говорит, что вы будете познавать их по плодам ихним. И к печали мы видели, что Гедеон закончил свой поход как бы с Господом или свою жизнь в печали. Это не было сильное, как бы, сильное окончание жизни, как у апостола Павла. Итак, сегодня я хотел немножко приостановиться и вернуться и посмотреть на главные темы этой книги Судей. Почему? Потому что, когда мы читаем все эти разные истории, все эти эпизоды, иногда очень легко нам потеряться. Почему? Потому что идет история о одном человеке, и потом о другом человеке, и потом о третьем человеке, и мы видим иногда, что эти люди, вроде судьи, вроде должны быть сильные, крепкие лидеры, и вдруг такие огромные оплошки, и вдруг грех, и вдруг падение, и вдруг они вводят народ в непослушание Господу. И нам закрадывается вопрос, почему это так? Почему и вся книга о этом? Почему? И смотря на это, я думаю, нам надо возвратиться немножко, вспомнить главные темы, которые вытекают из этой книги, чтобы нам не заблудиться и не разочароваться, потому что во всем есть этом главное. Итак, мы видим, смотря на всех этих пять судьев или судей, что если смотрим на первого, на Кафаниила, кажется, что это, да, был вообще святой человек. Но потом дальше и дальше, судьей и судьей, кажется, что ихняя святость все тусклеет и тусклеет. И вообще исчезает, заканчивая с Гедеоном. Если мы будем читать дальше, и будем продолжать дальше, если вы читаете, вы увидите, что вообще судьи такие появляются, что, можно сказать, они были хуже лидеров, окружавшие их. И в связи с этим, я думаю, нам надо приостановиться и глянуть обратно же на главное. Мы видим, что только по милости Божьей эти судьи оставались судьями и правили израильским народом. Итак, давайте вспомним, какие же все-таки главные темы, которые вытекают из этих первых восьми глав, на которые мы можем опереться и также посмотреть, если они к нам сегодня являются related, или являются как бы к нам сходны сейчас, на это время. Первая тема, которая вытекает из всех этих восьми глав, это порочность человеческого сердца. Это порочность человеческого сердца. Почему? Потому что мы видим, что израильтяне, они знали о Господе. Нельзя сказать, что они знали все Господа, но они знали о Господе. Они видели Его чудеса и славу, но все равно раз за разом отвергали Его и оставляли Его, и избирали делать то, что им хотелось. То, что им казалось правильное, как заканчивается последнее предложение этой книги судей. Это показывает нам на порочность человеческого сердца. Это первое. Вторая тема, которую мы видим из этой книги, из этих восьми главов, это что мы, как люди и израильтяне, они нуждались в истинном Спасителе. Что я имею в виду? Это то, что они сами не могли себя спасти. И Господь посылал им судей, которые освобождали их. Или можно сказать, которые спасали их, освобождали их или спасали их от тех людей, которые порабощали их. Конечно, эти судьи были человеки, и через несовершенность свою они указывают нам, что мы нуждаемся в Спасителе, который не есть человек, а в настоящем Спасителе, который может как раз и изменить наше сердце, который может омыть нас от греха. И тот Спаситель, который не является сам слеп к своим грехам, как были многие из этих людей, из этих судей, о которых написано в книге судей. И как раз здесь и есть это сходство с Гедеоном, о котором мы говорили. Он как раз и показывает нам очень ярко, что мы нуждаемся и в это время в настоящем Спасителе, а не в каком-то человеке, в которого мы можем вложить нашу веру. Это вторая тема, которая вытекает из этих восьми глав. Третье, это что непрестанный дар Божий благодати людям, не заслужившись его. Третье, это непрестанный дар благодати Божий идет людям, и Бог дает людям, тем, которые не заслужили его. И мы это видим обратно, раз за разом. Что здесь получается в этой книге? Люди оставляют Господа, но Он обратно их спасает раз за разом. Мало персонажей в этой книге или людей в книге судей, которым мы можем подражать или которым нужно вообще подражать. Очень мало, если вы читаете. И как раз это показывает на то, что Бог дает благодать тем даже, хотя их поступки были нехороши, Бог являл милость и вел их вперед на протяжении этой ихней жизни. Четвертое, что вытекает из этих восьми глав, это достаточность Бога. или в одном из переводов было переведено «божественная адекватность». Что это значит «достаточность Бога»? Израиль, как вы знаете, получил Божие направление. Это записано в Пятикнижии Моисея, что им надо было делать. Они получили Божие направление, но они обратно же предпочли искать другое, свое. Они знали направление Божие, но начали искать свое. Что случилось? Господь, конечно, их потом наказывал, отдавал в рабство. Потом они взывали к Нему, и когда поворачивались к Богу, когда оставляли все свои идеи, когда в конце концов поворачивались и взывали к Богу, и всю надежду возлагали на Его, тогда только Он посылал им спасение. Я это назвал как бы как достаточность в Боге. Почему? Потому что когда мы все свое, можно сказать, attention, или все, весь свой фокус даем Господу, то это достаточно. Только Он может нас повернуть и нас спасти и привести туда, куда мы должны идти. Это четвертое. Пятое, что видно в этих восьми главах, это что желание Бога быть властелином всей человеческой жизни, а не только некоторых ее областей. Я думаю, это тоже очень видно нам в всех этих главах, которые мы прочитали. Почему? Потому что Бог сказал и хотел, чтобы Израиль покорил всю эту ханаанскую землю. Я думаю, вы согласны и знаете это. Но Израиль этого не сделал, наполовину не сделал. И были многие народы, которые жили там непокоренные. И это, можно сказать, как бы ученичество на полпути, или по-английски переводится, если перевести на наше время, it sounds like halfway discipleship. И мы видим из этой книги Судей, что это невозможно и неустойчиво, и это не будет работать. Почему? Потому что, как мы видим из этой книги Судей, эти люди, которые как бы на полпути служили Богу, они обратно же скатывались к своему. И Бог желает, и Бог говорит всем, которые следуют за Ним, что Он должен быть властелином не только некоторых областей их жизни, но всех областей их жизни. И шестое, и последнее, что как бы главное вытекает из этой книги, из этих восьми глав, это руководство Бога, или сказать другими словами, суверенитет Бога. В некоторых стихах, которые мы раньше читали, как, если вы будете читать эту книгу, вы видите, что во многих стихах и в некоторых главах Бога не видно. О Нем не написано в книге Судей. Но и в истории Гедеона, и в предыдущих историях, и в будущих историях, и Самсона, и других судей, которых мы будем еще проходить, мы видим, что хоть иногда Бога не видно, Он всегда есть, и Он всегда ведет историю. Бог всегда руководит. И обратно же эта книга нам показывает это. Хоть его иногда не видно, но все равно Он воздвигает своих судей. Он воздвигает своих людей и в те времена израильские, и в наши времена, которые бы руководили, которые бы несли и делали, и сотворяли Его дело. Хотя бы это иногда и нам не видно. Итак, вот мы пробежали так быстро через эти главные темы, которые мы уже, я надеюсь, увидели в книге Судей. Я надеюсь, что это вторая главная тема, что нужда в настоящем Спасителе, она будет всегда с нами в нашем уме, когда мы будем читать и о других судей, чтобы мы видели, что человек не может спасти, и тогда и сегодня не мог спасти народ Божий. И только настоящий Спаситель Христос может это сделать. И перед нашим, может быть, закончанием этой беседы, и смотря на эти стихи евреям, и также на книгу Судей, что мы можем, может быть, взять для себя? Или другой вопрос, который я могу и себя спросить, и вас спросить, являются ли эти темы, которые мы видим в книге Судей, также актуальны для нас сегодня? Как вы думаете, Смотря на них, я думаю, они являются очень актуальны для нас. И сегодня, как они были 3 или 4 тысячи лет назад для тех, которые жили, когда были описаны в книге Судей. Например, первое, помните, это у нас была порочность человеческого сердца. Понимаем ли мы, понимаете ли вы, каждый, как порочно наше или ваше сердце? Хоть мы верующие люди, но все равно каждый день, каждый момент наша плоть нам напоминает о пороках и о грехе, которые борются с нашим новым человеком. Знаете, я, например, вырос как бы в этой церкви, много видел людей, которые пришли и ушли, и, как Иоанн пишет, они вышли от нас, потому что они никогда не были с нами. У меня тоже, может, немножко такая менталитет сформировался. И в связи с этим мой подход как бы к людям, если так можно сказать открыто, лучше я как бы человеку скажу или поговорю на правде, если так сказать, чем будем ходить в церковь 20 лет и потом после смерти окажемся в разных местах. Лучше мы с вами поговорим как бы открыто. И, конечно, есть риск, что человек обидится и так далее. Но хотя бы, может быть, через это Господь использует меня, чтобы проговорить или потрясти этого человека. И у меня такой подход к жизни. Так что я вам сразу скажу. Извините, если, может, иногда грубо с кем-нибудь разговариваю. Но чтобы вы знали. И думая о своей порочности своего сердца, я вспомнил, что, например, в этот месяц у меня было несколько разговоров, что люди немножко так обиделись после моего разговора. И, конечно, придя домой, проанализируя разговор, я пришел к такому выводу, что да вроде бы все, что сказал, было правильно, и если надо было повторить, все бы обратно так повторил. Но о чем это говорит? Это говорит, что также, я думаю, и в моем сердце есть, не то, что я думаю, я знаю, что в моем сердце есть порочность и несовершенство, и, конечно, каждый человек думает, что он прав. И мне это показывает, что да, и в моих разговорах, наверное, не было любви или не хватало любви, что некоторые люди себя чувствовали так. И это, например, мой пример. Я думаю, у вас, у каждого есть свои примеры. С одним человеком я тоже недавно говорил, и он говорит: знаешь, я люблю церковь, и братья так хорошо говорят, но у меня есть одна забота и причина. Я думаю, ты поймешь, если я должен сначала свою заботу и причину как бы о ней сначала позаботиться, а потом о других позаботимся. Что это? Обратно это же человек ставит что-то свое выше чего Господнего. Так что подумайте, братья и сестры, видим ли мы порочность наших сердец? Я своего и вы вашего. Видим ли мы, что нуждаемся также в истинном Спасителе? Это второе, как мы говорили. Видим ли мы, что непрестанный дар благодати Божией, который Он изливает каждый день, день за днем, это причина того, что мы еще с вами здесь, и не умерли, и дышим, и еще даже имеем желание, чтобы здесь быть в собрании. Это третье, о чем мы говорили, дар благодати. Четвертое, достаточен ли Бог для нас с вами, или ищем мы чего-то другого, своего, задумаемся об этом. Пятое, о чем мы вам говорили, мы говорили о пятом, что Бог желает, чтобы Он был властелином всех человеческих отраслей жизни. Является ли Он властелином всех нашей аспектов жизни? Спросим себя. И знаете, легко сидеть мне и вам и сказать: да-да-да, Он является властелином везде в моей жизни. Но будем более открыты и более честные с собой, есть ли это правда или нет. Или, может быть, как мы это читали, может быть, это только наполовину правда. Может быть, это только наполовину правда в нашей жизни. Ну, например, я вам дам пример. Легко сказать: да, я верю Богу, я слушаюсь Богу всегда. А как насчет, являемся ли мы послушны пастырям? Если нам пастырь подходит и что-то просит, какая у нас реакция? Понимаем ли мы, что когда мы отвергаем нашего пастыря и говорим «нет» ему, то мы говорим «нет» Господу? задумаемся об этом, и это не только пастыря, может быть, церковные администраторы, которые нас просят что-то, и мы говорим, нет, нет, нет. Как мы можем сказать, что мы слушаемся Бога, если мы говорим нет этим людям? Это просто нереально. Так что, пожалуйста, подумайте и задумайтесь об этом. И знаете, у меня тоже такой был интересный случай в жизни, что, как вы знаете, рос в верующей семье, отец пастырем был и есть. И я еще был, конечно, неверующий. И у меня, ну, в какой-то момент Бог открыл глаза. И Бог открыл глаза, и я понял, что это серьезное дело. И что иногда, когда отец что-то говорит, это не только как бы его мнение, но за этим стоит Слово Божие. И будучи еще неверующим человеком, я сделал такой вывод. Зачем брать как бы грех на душу? Лучше я не буду спрашивать. А то спросишь, он же скажет, посоветует. И я прекрасно понимал, что его совет не будет только как отцовский совет, но его совет будет как совет пастыря церкви и так далее. И такой у меня был как бы подход к жизни, когда я еще молодой был и неверующий. К чему я это говорю? К чему я говорю? Потому что я не... Первым делом, это я не хвастаюсь, пожалуйста, не подумайте, это был, конечно же, неправильный подход к жизни. Надо спрашивать. Но к чему я это говорю? Хотя я благодарю Бога, что Он открыл глаза и дал мне понять, что это было насколько серьезно. И обратно же, возвращаясь к этому пятому элементу, который мы с вами прочитали, желание Бога быть властелином всех аспектов вашей жизни, задумаемся об этом. Как я сказал, когда наши пастыря, если вам это непонятно, это брат Портнячук, и брат Кузичев, и кто у нас администратор, брат Марк наш просят, то вы должны понимать, что если мы ихнее слово всерьез не берете, то это как будто вы отвергаете Слово Божье. И последнее, шестое. Видите ли вы, и также и в вашей жизни суверенитет Бога? Видите ли вы это? Хорошо его видеть, когда все хорошо, и нас гладят по головке, и хвалят, и так далее. Но видите ли вы также суверенитет Бога, когда не все идет хорошо в вашей жизни? Когда проблемы, когда может быть трагедия, когда смерть, или когда люди говорят что-то, что нам не очень нравится. Как насчет этого? Мы проходим и проходили вот уже по субботам утром на завтраке с братьями Иова несколько раз. И посмотрите на его. Он понимал, он знал, он видел Божий суверенитет и Божье руководство и в те времена, и в те мгновения, когда жизнь была очень трудная и очень плоха. Зададим себе этот вопрос. Видим ли мы суверенитет и руководство Божие и в нашей жизни? Не только когда хорошо, потому что это легко. Легко сказать, о, меня благословляет Господь. И видим ли, когда не все хорошо. Иногда, знаете, я задумаюсь над этим, и благодарю Бога, что я живу в это время. Потому что, я не знаю, если бы я жил, например, 100 или 200 или 1000 лет назад, как бы это было? Потому что в то время гонения и давления были совсем другие, как они сейчас есть. И с вами сегодня, нам с вами жить в Америке, в этой как бы благодатной стране, когда никто с вами ни в чем не нуждается, даже при этих маленьких нуждах, которые мы с вами имеем, это просто нельзя сравнить с теми временами прошлыми, в которыми жили. И думая об этом, я иногда вспоминаю, что написано у Иакова, что там написано, что Бог не посылает это испытание более того, что мы можем вынести. Я думаю, может быть, скорее поэтому Он поселил и дал, что мы жили как раз и в это время. Потому что, может быть, если бы мы жили в другое время, то, может быть, я или вы не вынесли эти бы испытания. Итак, да благословит Господь вас и в этот день, чтобы мы думали об этих темах и как они относятся к нам и в наше время. Аминь.